Лариса Федоровна, да. У нас вопрос голосом.
Пожалуйста.
От Елены. Я сейчас ее включаю.
Да, пожалуйста, Елену слушаю.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Лариса Федоровна, добрый вечер. Вам отдельно.
Спасибо.
У меня вот такая сложность, такие вопросы. Я все никак не могу понять по поводу, что же такое чувство долга. И мне вот интересно, что по вашему наблюдению чувство самого долга. И где границы между этим чувством долга и личной свободой.
Угу. Хороший вопрос, очень такой актуальный, потому что в наше время нас очень запутали. У нас в советское время, как я говорила на втором занятии в университете, страна была вертикальная, то есть северо-южная. И в этой стране были законы, и были какие-то понятия о чести, справедливости, то есть это все как-то культивировалось. Пришла перестройка, страна перевернулась в горизонталь, в восточно-западную. И возникло понятие свобода, это сладкое слово «свобода». И люди, знаете, как новую игрушку ребенок, когда берет в руки, он еще не знает, как ею пользоваться, что с ней можно сделать. И люди начали понимать, что свобода – это вседозволенность. Это чего хочу, то и делаю. Появилась такая теория, что делать буду только то, что хочу, и ничего другого делать я не буду. Есть даже такой человек, который специальную рассылку такую ведет, и на тренингах, на семинарах он доказывает, я вообще ничего не делаю, чего я не хочу. Ну и вот такая дискуссия идет. То есть человек стал абсолютизировать свободу. Ну как, удобно же очень, можно же о долгах забыть, и родители, ну, немощные, кому они нужны, в конце концов. Ведь, посмотрите, пошли разговоры об эвтаназии. И кто об этом говорит, что меня совершенно умиляет? Об этом говорят врачи, понимаете? То есть врач, который призван спасать жизнь человека в любых условиях, любого человека, врага, неважно кого, заговорил об убийстве, а для этого, в общем-то, совсем другая профессия должна быть. Эта профессия называется палач. То есть эту профессию надо в обиход просто ввести, и чтобы она существовала, если мы соглашаемся с эвтаназией. Но не может врач и спасать, и убивать. Раз заговорили об этом врачи, с тех пор надо очень хорошо задуматься прожектором, надо ли вообще ходить к ним, к врачам, потому что это, ну, это как бы параллельный вопрос, побочный. Так вот, маятник был в одну сторону отклонен до предела, только долг, и отклонился в другую сторону до предела, только свобода. А истина, она посередине, она в устойчивом положении маятника. И поэтому, смотрите как, ну, на примере скажу, на моем. Мама мне сказала, когда уже было ей плохо, она говорит: «Ну ты же будешь за мной ухаживать, правда? Потому что ведь ты должна». Она, воспитанная вот этим севером вертикальным, она жила в понятиях «должна». Она сама всю жизнь была должна и выполняла долг. И поэтому я, ну, опять же, вот любви такой, да, нежной любви я не ощущала, потому что я ощущала не любовь, а долг. И она мне это слово сказала. Это было такое, ну, очень устойчивое в те времена слово, особенно в нашей семье, вот долг. И я ей сказала: «Ты знаешь, я буду за тобой ухаживать не потому, что я должна, а потому, что я тебя люблю». И я перевернула в себе вот этот выключатель в сторону: конечно, я должна, конечно, я же не брошу ее, то есть это же немыслимо, да, не брошу. Но я ее не брошу не потому, что должна, вот представь себе, как холодно должна, да, а потому, что я это вот должна перевела в люблю. И я один такой эксперимент у себя в центре поставила, когда мои ученики собрались, у нас такие игры есть, и одна женщина сказала... Я ей говорю, ну, все это делали, но вот до нее дошла очередь. Напишите несколько имен ваших родных. Она написала сына, она написала брата, она написала маму. И дальше я говорю, ну вот прочитай имя первое, которое ты написала, прочитай имя второе, и имя третье. Ну, просто прочитай и почувствуй свое отношение. Она читает имя сына, и у нее такая, знаете, нега в глазах и во всем ее облике. Она читает имя брата, но тут вообще просто что-то ее, какое-то вдохновение ее питает, да? И она читает имя мамы, и у нее меняется лицо. Это было так ярко. То есть у нее вытянулось лицо, у нее появились вот эти окологубные складки. А лицо стало таким вытянутым, как у сухопарых религиозных старушек, которые направляют на путь истинный паству. Или там тех, кто заблуждается. И я говорю, а что случилось? Почему такая метаморфоза? Вот буквально прочитывается три слова, и в человеке столько эмоций. Она говорит, потому что сына, я за него тревожусь. Брата я просто, безусловно, люблю, а маму у меня перед ней чувство долга. И вот это чувство долга просто высушило. Поэтому, смотрите, если мы прожекторы, то мы управляем своими чувствами. Этому надо научиться. Не знаю, как вы меня услышите, но, конечно, мы не бросим ни ребенка, ни старика, да? Но одно дело, я ребенка ращу, потому что должна, ну куда же его теперь деть, раз уж он получился. А другое дело, я его ращу, потому что он у меня родился, но я его люблю. И также и пожилого человека, например. Вот ответ. То есть мы не можем зачеркнуть чувство долга. Мы его просто перекрашиваем в другую краску. Из черного, серого, коричневого мы делаем его нежно-голубым, каким-то там бледно-зеленым, ласковым, нежным, малиновым. Понимаете? И тогда что вы добавляете в это чувство? Вот смотрите, еще очень важное. Опять же, другая тема, но она очень важна во всем, тема универсальная. Это тема света, света. Что такое уверенность в себе? Это когда человек впускает свет в свою душу и в свое тело. Что такое здоровье? Это когда человек пускает свет в свою душу и в свое тело. Что такое энергия? Что такое любовь? Это все свет. Что такое харизма? Это вот свят, свят, свят просветления. Да? Так вот, вот это черное, серое и коричневое, без света чувство долга, мы наполняем светом любви, и тогда мы получаем совершенно другой эффект от того, что мы это делаем. Мы не можем бросить, мы все равно не простим себе, понимаете? Но одно дело я должна, а другое дело я хочу. И есть у меня такая, ну, как бы установка, что ли. То есть я хочу, мы не говорим, ты должен. Мы говорим, я должна, да, это насилие, это агрессия. Я хочу что-то, я хочу, там, чтобы моя мама была здорова. Но смотрите, или я хочу жениться на этой девушке, да? И сразу же, следом за этим, идет анализ и осознание. Тогда мне придется маму перевести к себе. Если я женюсь на этой девушке, мне придется видеть ее ежедневно, она будет мелькать перед глазами. Но я это принимаю, я согласен с этим. То есть я себе предлагаю выбор. Долг, здесь нет выбора. Здесь ты должен, и все, пригвоздили тебя гвоздем, и вот как хочешь, так вот и дальше живи, вот на цепи. А люблю, это дает мне чувство выбора. То есть да, я это хочу, согласна, но тогда я принимаю добровольно на себя, что мне придется такие какие-то последующие действия совершать. Ну вот так, вот так. Получили ответ? Или что-то еще хочется спросить?
Ну, я соглашусь, я что-то подобное буду чувствовать, но что касается моих любимых людей, это все для меня настолько очевидно, я для любимых людей, естественно, делаю все с любовью. Это понятно. А что касается людей, которые не являются моими любимыми людьми, они пытаются мне навязать какое-то чувство долга и сомнения.
Это совсем другой вопрос. Это не тот вопрос, на который я отвечала. То есть это вопрос агрессии внешней, это вопрос манипуляции и вопрос вашего. То есть определяете все вы, да? То есть вы являетесь субъектом воздействия, а не объектом. Вы определяете, что вы будете делать, и здесь вы, ну опять, смотря какая ситуация, но если как я ее сейчас услышала, то это ваше совершенно сознательное, осознанное и твердое «нет», может быть, да, то есть какая степень вашей зависимости от этих людей. Ведь смотрите, это же зависимость. Почему они могут вас убедить в том, что вы обязаны от них зависеть? Почему?
Я не скажу, что меня убеждают. Меня просто хотят убедить в том, что я действительно должна что-то делать. Хотя я не считаю, например, должна ли я это. И в какой-то момент времени, да, мне всегда казалось, что, наверное, все-таки я не права. Что все-таки это мой долг, да, это моя обязанность. Это я вот должна, хотя внутренне как бы я не принимала это. Да, и для меня это было... То есть я против себя шла. Я нахожусь в совсем другом состоянии, и я могу четко сказать, нет, у меня все равно вот эта грань между чувством долга, да, сколько он что должен, и чувством вот этой внутренней какой-то свободы. Я до конца, я не могу понять грань, я же понимаю, что, наверное, это сколько там происходит.
Значит, Елена, ну здесь опять включается ваше тело, и оно главный арбитр. Вот оно вам отвечает, хочу, не хочу. Вот меня, и по мере того, как вы становитесь прожектором, у лампочек тела не работает. Оно так, как пиджак на плечах. А у прожектора тело активно работает. И заставить, например, меня делать что-то, чего я не хочу, и убедить меня в том, что я обязана это делать по каким-то причинам, невозможно. Но, понимаете, для этого нужно получить вот эти права, то есть понять себя и узнать эти отношения. Не просто так, вот я с сегодняшнего дня упираюсь и больше для тебя ничего не делаю. Это вопрос, на самом деле, достаточно, опять же, вопрос анализа этих отношений. И вашего внутреннего вот этого ощущения, которое вы должны так выработать в себе, чтобы вы безошибочно понимали, чего хочет Вселенная. Ну вот смотрите, не знаю, ну, например, вот мне предложили очень престижную, на самом деле, работу. Это было даже не один раз. Ну вот не так давно. Мне предложили такую работу, которая... Ну, как бы статус повышает, и известность дает, все замечательно. Но она не моя по ее стилю. То есть она руководящая работа, я не хочу этим заниматься, организаторская работа. Но очень много плюсов. Тело мгновенно отвечает, знаете, отвечает недвусмысленно. Нет и все. Если согласиться, можно просто заболеть. Настолько недвусмысленный ответ. В результате, ну, например, это вот два события. Одно событие. Я увольняюсь с работы, с такой, которая не доставляет мне радости, в никуда. У меня нет никаких предложений. Буквально через 4 дня я получаю предложение, которое мне позволяет устроиться на работу, где работа интересная, и моя зарплата в 20 раз, можете себе представить, в 20 раз, это в перестройку было, а выше той, которая у меня была раньше. Почему я смогла на эту работу устроиться? Потому что я услышала свое тело, потому что я вовремя уволилась, потому что в момент поступления предложения я была свободна. Второй раз вот сейчас. Я отказываюсь, я себя освобождаю. Появляется, откуда ни возьмись, материализуется университет лидерства. Я приглядываюсь, но меня что-то неудержимо туда влечет. Вот просто меня вот берет что-то и туда приводит, и приводит, и приводит. Я оказываюсь свободна. То есть раз я отказалась тогда от того предложения, то я сейчас гораздо больше, лучше управляю своим временем, и, в общем, я свободна для проведения вот занятий, например. Это я вам как пример, может быть, из другой области, но можно услышать и провести свою ассоциацию. То есть тело свое надо воспитывать. И люди, которые у меня учатся, они это получают. То есть это же не так просто, с одной стороны. С другой стороны, выйдите на форум, который вот мы вели практически втроем. Я, Дина и Лена. И почитайте, там очень много сообщений, но вот они откровенные. То есть Лена и Дина – это люди, которые умеют себя анализировать, которые умеют писать об этом, которые не стесняются перед миром открыться. Понимаете, очень важный момент. И там вся история их развития, их сомнений, их обид, вся история изложена, и это как роман. Кто-нибудь заинтересуется, напишет сюжет, изменив имена. Но вот результат работы, то есть сначала человек не слышит, сначала человек просто как обиду что-то воспринимает, не видит своего пути. Потом оказывается, что этот человек супер талантлив, возвращается к каким-то своим детским интересам. Оказывается, что это ресурсные интересы, которые дают энергию. И вот все это проходит через его тело, которое теперь начинает слышать. Пропали обиды, возникло творчество. Вот, собственно, чем ювелирным образом я занимаюсь огранкой алмазов, превращением их в бриллианты. Это невозможно сделать в массовом масштабе, но это можно сделать индивидуально или в очень небольших группах. Вот как раз в университете однажды Алекс с кем-то беседовал и говорит, что есть, наверное, люди, которые занимаются индивидуальной работой, а вот я люблю заниматься массовой работой. Это опять разница, взаимодополняющая нас разница между Западом и Востоком. А у меня наоборот. То есть мне важно не вширь, да, не массовость, а именно отдельные люди, которых я, вот они попадают именно в руки огранщика алмазов и превращение их в бриллиант. Ну вот примерно так.
Ну, спасибо большое за ответ. Спасибо большое.
Спасибо, Елена. У Светланы такой вопрос. Вопрос об университете. Она спрашивает: аудитория университета лидерства Алекса Яновского быстро расширяется. Это не может оставаться незамеченным для тех сил, которые сейчас управляют миром. Вряд ли они будут пассивно наблюдать за происходящим. 9 июня, например, на последнем уроке Алекса появился Павел, чтобы своими вопросами к Алексу внести смятение в еще не окрепшие и сомневающиеся души слушателей. Это его слова. Что это было? Проверка Вселенной на прочность намерений слушателей университета, или это пробная вылазка темных сил? Ну, это вот вопрос Светланы. Ну, во-первых, я хочу сказать, что я эту беседу послушала, ну, я в огромном, на самом деле, восторге, потому что это класс, это просто мастер-класс. Я считаю, что это надо записать, и тем людям, которые хотят научиться управлению отношениями, это просто, ну вот, знаете, взять как образец для подражания. Только еще надо долго идти к тому, чтобы научиться этому подражать. Но это было блестяще. Результат получился какой? Человек, который был готов к ненависти и вражде, превратился в союзника, в друга и в сотрудника. Это блеск. Да, на это ушло 2 часа. Но это блестящий результат. Кто услышал, кто понял значение этого разговора, просто поймите, почему Алекс успешен в бизнесе и почему у него все получается. Потому что если мы умеем вот таким образом обращаться с людьми, с сотрудниками, с клиентами, с контрагентами, то все у нас идет. Это, ну, это высший пилотаж. Но что было вот сам факт обращения Павла? То есть Павел же не случайно появился, и не Павел это появился, а как бы через него идет какая-то работа, он как инструмент. То есть, действительно, спрашивает Светлана, что это было? Проверка Вселенной на прочность намерений слушателей университета или пробная вылазка темных сил? На самом деле, это была вполне ожидаемая, можно сказать, плановая пробная вылазка темных сил, санитаров леса, посланных Вселенной для проверки на прочность Алекса, как главного ведущего этого университета, организатора, слушателей университета и самой идеи поднять чаек на крыло через университет. «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха – это книга, которую я очень рекомендую прочитать, прямо вот свою рекомендую, но эта книга, она доступна, ее можно скачать, она маленькая, но эта книга томов при многих тяжелей. То есть о том, как из лампочки формируется прожектор. И, конечно же, действительно, плоскость, она же не может оставить просто так. Конечно, она будет стараться удержать на своем сите, кто знает, понимает меня, то есть стараться сохранить вот старое состояние. И не хочется отпустить куда-то в полет этих людей, тем более, что заявка очень серьезная на большое количество людей. А большое количество людей – это критическая масса, которая рывком практически поменяет статус нашей плоскости. То есть развитие сознания произойдет очень быстро. Конечно, человек, ну, на самом деле, за его спиной там стоят другие люди, которые захотели проверить на прочность. Павел молодец, просто восхищаюсь им тоже. Потому что в 24 года выдержать такую беседу, это человек с большим будущим. Но, смотрите, вот здесь очень интересный момент. Вот смотрите, Алексей Моресьев, знаете это имя? Кто-то молодой, может быть, не знает. Человек, который без ног взлетел. То есть у него была операция, ампутированы ноги. И он пришел к командиру эскадрильи, показал свою летную книжку, врачи его допустили до полетов на истребителе. И вот поведение командира эскадрильи очень важное. Оно говорит о помощи высших сил. И вот эта помощь, она и в университете тоже присутствует. Командир понял, что перед ним инвалид, которого невозможно допустить до самолета. И он сказал, он на него стал кричать: «Да что, зачем ты, как ты смеешь, как ты можешь себе это позволять? Кто ты такой? Никто еще в мире никогда не летал без двух ног». То есть он долго кричал, непонятно зачем. А Моресьев стоял молча и всей душой хотел. Понимаете, всей душой хотел. Он ничего не возражал. Если бы он вступил в дискуссию, то все, он получил бы назад свою летную книжку и был бы выгнан. А он просто хотел. Вот сейчас вот мы все хотим, чтобы был наш университет, да? И смотрите, что этот командир эскадрильи. Он уже отказал, он уже накричал, но он ничего не мог сделать. У него рука, буквально физически рука, не поднималась отдать это удостоверение и отправить человека во свояси. Можете в своей жизни такие моменты отметить, когда вот на ребенка, может быть, вот кричит родитель, хочет его запретить, а не получается запретить. Учитель на ученика, а не получается запретить. То есть здесь работает Вселенная. И дальше командир, понимая, что не может он этого человека отправить, он выстроил эскадрилью, созвал всех и говорит: вот человек хочет лететь без ног, а нужно было, чтобы он первый полет сделал вдвоем с сопровождающим. Кто полетит с ним добровольно, как сопровождающий? И никто не вышел. Слышали тон, в котором это было сказано? Никто не вышел. Он говорит: ну ты видишь, с тобой никто не хочет лететь, а ты не можешь служить нашей эскадрилье. А рука не поднимается отдать удостоверение. И в это время идет штурман, который не присутствовал при всем при этом, и который не слышал всего разговора, и командир уже отчаянно к нему обращается и говорит: слушай, Петрович, вот тут вот такой, без ног, хочет лететь, книжка у него в порядке, ты полетишь с ним? И тот говорит: полечу. И Они действительно утром полетели, все стояли, смотрели, весь аэродром был полон, видели, как он блестяще выполнял фигуры высшего пилотажа, и Моресьев стал летать. То есть это не потому, вот есть повесть о настоящем человеке, и там говорили, ну, это большевистский характер, это там все должны быть, как Алексей Моресьев, равняйтесь на героя. Это все пропаганда и идеология. На самом деле это невозможно. Равняться на это нельзя. Это воля Вселенной, и она выбирает для исполнения своей воли определенного человека. И сколько бы мы ни пытались повторить его подвиг, нам это не удастся. Так вот, на мой взгляд, сейчас университет, он пришел именно вовремя, и он пришел, прошу прощения у Алекса за грубую лесть, но он пришел с прекрасным лидером, готовым выдержать вот такие волны, которые бьются о борт корабля. Я думаю, что все будет хорошо. Хотя провокации будут, проверки будут. Ну а как? А как? Это же мы же конкуренты телевидению, мы конкуренты вообще плоскости в целом. Вот это мой ответ Светлане. А теперь я слушаю вопрос, который там мне хотели задать. Пожалуйста, Галя.
Марина, я вас включаю, так что задавайте вопрос. Добрый вечер, Лариса Федоровна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Немного, наверное, уже отошли от темы.
Ничего, мы быстро вернемся.
Связанный с мамой. Я просто услышала сейчас ваш рассказ. У меня вот такой вопрос. Вообще, как влияет на жизнь ребенка, когда он не в желании растет? То есть мама не хотела 9 месяцев этого ребенка. Я сейчас в данный момент говорю о себе. И узнала я уже достаточно взрослый человек. То есть, наверное, для меня какие-то были объяснения, почему были такие достаточно сложные отношения с мамой. Я прекрасно понимаю, что влияет. Как может исправить?
Марина, то есть не хотела мама, ваша мама, да? Не вы, не вы как мама, а ваша мама. Ну что же, энергетические связи очень активные. То есть нежелание ребенок чувствует. Но все-таки это же не ваша не любовь. То есть вы-то его любили. Вот особенно трагично, когда сама мама не хочет, когда она вынашивает идеи аборта, там, не нужен он мне и так далее. То есть вот это просто очень тяжело сказывается на ребенке. Когда эта мама, которая... А жили вместе, да?
Да, нет, это моя мама, она меня не кормила все 9 месяцев.
Это другая ситуация. То есть мама не хотела. Я думала, что ваша мама не хотела вашего ребенка.
Нет, именно.
Мама вас не хотела. Понятно. Вот это самая такая вот тяжелая ситуация, когда это же мама, это же связь энергетическая, да, и ребенок 9 месяцев знает, что его сюда не хотят на этот свет пускать, что его не ждут, что его не любят. Конечно, очень большие могут быть потом в жизни последствия и проверки. Ну, и одна из, конечно, вопрос... То есть, что здесь дается ребенку, какой урок? Научиться простить, и научиться принять, и научиться полюбить эту маму, но через большие, на самом деле, трудности. То есть, ведь мы все что-то получаем, какие-то негативные воспитательные моменты, да? И потом это все можно решить. Вот приходят ко мне же люди взрослые уже, да? И они, те коряги, которые в них нацеплялись, какие-то блоки, которые в них родились в результате неправильных воздействий окружающих людей, они от них очищаются, проявляя уже собственную волю. Поэтому и в ваших руках тоже. Единственное, что здесь, ну не знаю, может быть кто-то, может быть сама мама скажет, или кто-то на энергетическом плане посмотрит, почему она не хотела. Ну, видимо, какие-то трудные события жизни, то есть ее собственные какие-то страдания. Ну, либо черствость сердца, это один вариант, да? или там получила удовольствие, а последствий не хочу. Это один вариант. Тогда ее ждут какие-то очень серьезные испытания, потому что, смотрите, у нас экзамены перед Богом, это их несколько, это медитация, это секс, это деньги, и это власть. Это власть и это смерть. Вот 5 экзаменов перед Богом, и вот смерть. Как умирает человек? Никто не задумывается, а люди умирают очень по-разному. И вы посмотрите, как умирает человек духовно продвинутый. Он же просто засыпает, как ангел. И очень часто он даже говорит: «Я уйду тогда-то, и вы все соберитесь, чтобы со мной попрощаться». И как умирает человек, который вот грешил и много делал не того, чего надо. То есть последствия будут, надо понимать, что они от этого. Они будут и у вас, ну или были. И они и маму ждут, если она не от безысходности жизни, а именно по каким-то личным своим неотработанным качествам. Это те самые блоки, которые приводят к появлению нежеланного ребенка. Очень большая тема. И на самом деле, смотрите, еще немножечко я в сторону от этой темы, но прикасаясь к ней, скажу. Здесь у нас мама не хотела ребенка. А представьте себе, вот перепутанность семей. То есть у человека есть жена, потом, ну, там сейчас не трогаю причин, почему-то он находит другую женщину, да, в браке с женой есть ребенок, в браке с другой женщиной есть ребенок, а жена находит тоже кого-то, там есть ребенок. И вот здесь тоже энергетические связи очень сильные, и в этом случае ни в коем случае нельзя ненавидеть соперницу, соперника, детей, потому что вот эта семья, она уже семья. Сколько бы там ни было жен, мужей за жизнь, сколько ни накопилось, но если там есть ребенок, то все это одна семья. И если есть ненависть кого-то к кому-то вот в этой большой семье, то страдают дети. И очень часто ребенок болеет, а родители не могут понять, от чего он болеет. То есть ребенок, он как бы отрабатывает вот эти вот грехи общества неграмотного, темного и вот неподготовленного к той жизни, к которой, собственно, Бог призывал. Ну вот такой мой ответ, Марина.
Мне тогда еще чуть-чуть вот я хочу уточнить просто. А мамы нет уже, кто
знает. Как она умирала?
Она у нее рак.
Понятно. Умирала очень тихо. Понятно. У меня есть стихотворение, которое называется «Умирают женщины от рака». Вот рак – это, собственно говоря, расплата. Это урок Вселенной, который посылается за вот определенные грехи человека на Земле. Рак и еще, ну, рак, собственно, это же тоже паразитарная природа, то есть паразиты. Паразитарная загрязненность организма тоже, ну, в других вариантах, это тоже ответ Вселенной на дисгармонию. Так, слушаю, Марина.
То есть вот сейчас, конечно, мне 38 лет, то есть я сейчас вот понимаю, что много проблем, может быть, не все, конечно, но все-таки они были вот этой причиной.
Да. Да, да. Это хорошо, что вы понимаете. Это про прозрение.
Да. То есть достичь вот что-то желанного в своей жизни. То есть это у меня сейчас получится.
Да. А нет других путей вообще ни к чему. Только работая над собой. Да. Но зато, слава Богу, что есть этот путь. Потому что человек там, ну не знаю, 20, 30, 40 лет живет в непонимании, в слепоте, да? И ведь на самом деле можно руки опустить и сказать: ну что ж, уж я уж такой и ничего не могу сделать. Оказывается, можно сделать в любом возрасте. И хотя бы вот кусочек счастья своего получить. Спасибо, Марина.